Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелье Игрофоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии.
В этом эпизоде мы поговорим о том, как не ошибиться и сделать правильный выбор в жизни.
Нет, речь не об отказе от видеоигр, а об их жанрах.
Почему Mass Effect — это RPG, а не Dating Sim?
Почему не все симуляторы вождения — гонки, а не в каждом платформере можно убивать демонов?
И рассказывать об этом сегодня будем я, Владислав Атаманский, и когда-то я отличал дабстеп от смеси нейрофьючер ликвид дестепа и хардмелодик спиджампа.
А я Никита Мурзин, и я могу классифицировать любую игру как польский шутер. Итак, здравствуй, Владислав.
Здравствуй, Никита.
Вот скажи, когда ты идешь в магазин, тебе реально важно, какой хлеб ты будешь покупать? Не знаю, цельнозерновой, белый, серый?
Конечно. Я люблю черный.
Хорошо. А когда ты играешь в видеоигры, тебе действительно важно, что в твоем симуляторе уничтожения отродий ада будут элементы платформинга?
Конечно, потому что без этого в наше время никуда.
Хорошо, а в таком случае расскажи мне, как вообще сейчас различать жанры, если буквально в каждой новой игре присутствует целая смесь?
В этом и проблема в современных жанрах, но об этом я бы поговорил немного позже, потому что все это сложно и академично.
Ну хорошо, если не хочешь говорить о том, как их различать сейчас, то назови, например, свой любимый жанр.
Нетрудно догадаться. Я люблю...
Платформинг.
Аркадные шутеры. Это разные вещи.
Подожди, ну я сразу уже полезу в известное место. Разве можно Doom Eternal назвать аркадным?
Ну, это его классификация и определение. Вообще, в обозначении игр сложилось такое правило: если ты не знаешь, что перед тобой, значит, это что-то аркадное.
Doom Eternal просто относится к категории шутеров от первого лица, просто из-за своих простых в понимании, но очень сложных в освоении механик ты называешь его аркадным. Можно сделать вывод, что ты любишь просто динамичные всякие шутеры, в том числе относительно новая подкатегория бумер-шутеров, которые вот в такой ретро-стилистике, как старые, вот сделаны, как Quake, как Ultra Kill, как Dusk.
Ну, не всегда. Аркадное — это некая противоположность симулятивному. То есть, когда нет четких каких-то физических параметров, то есть, если ты играешь не в арму, а в Call of Duty, то Call of Duty, по сравнению с симулятором, армой — это аркада.
В целом справедливо, хорошо. Как ты тогда пришел к тому, что тебе вообще нравятся именно аркадные шутеры?
Потому что реальность скучная. Я хочу делать двойной прыжок в воздухе. И гоночной машинкой управлять не так интересно, если тебе нужно ручками перебирать передачи, подбирать плотность шин, выбирать погодные условия на трассе. Ну, по крайней мере, мне не так интересно, потому что это какие-то заморочки и скорее работа, нежели развлечение.
Ну да, я помню по твоим предыдущим объяснениям, во всяком случае в рамках настольных игр, то, что ты воспринимаешь подобное как работу. Хотя даже сами настольные игры, по большей части, они, ну, по твоему описанию, если ему следовать, являются аркадными, потому что они не симулируют ничего.
Если брать именно настольные игры, то, давай так, я крайне разбалован необходимостью развлечения. Мне вот нужен концентрированный сгусток эмоций. Хочу много здесь и сейчас, все сразу. Я не хочу читать правила, разбираться, понимать это, что вообще думать надо.
Да кто из вас когда-нибудь их читал?
Мы опустим этот момент и не будем
опускать меня. Тебя сейчас опустим, ты!
Не надо! Вот, а еще нужно ждать свой ход, и еще постоянно думать, что ты подводишь других людей, потому что все ждут тебя.
То есть можно в какой-то степени сказать, что ты адреналиновый наркоман, которому нужен постоянный бесперебойный экшен, и поэтому ты любишь экшен-шутеры, потому что они задействуют большую часть визуальных моторных рефлексов человека, и при этом дают практически мгновенное удовлетворение твоих потребностей.
Лучше...
Вдарил по демону из двухстолки, он замигал, приблизился к нему... Черепа крошатся, Влад доволен.
Лучше я бы сам не сказал. Но это мой любимый жанр, но это не значит, что на нем все и заканчивается. Существуют десятки вариаций, как тебя развлекают в видеоиграх, и даже аутировать за своей цивилизацией в Стелларисе, читать истории и смотреть, как ты разрастаешься по галактике, или находя еще неразвитые цивилизации, помогая им обустроиться, там, развивать первый контакт. Это тоже интересно.
В общем, все то, что ты не можешь делать в реальной жизни, да?
Так да, потому что реально скучно. Ну, погоди, если уж мы переходим на то, что я адреналиновый наркоман, поэтому я страшно сильно люблю вот эту всю активность, подвижность и удовольствие здесь и сейчас, то, получается, ты можешь играть в четвертую цивилизацию годами, и будет все классно?
Ну, примерно так, за исключением того, что именно цивилизацию я по какой-то причине не люблю. То есть, ну, просто вот не знаю, не зашла она мне когда-то. Возможно, потому что у меня, в принципе, есть визуальные предпочтения. Я люблю более современный сеттинг, а в той же самой цивилизации до этого еще надо развиться. То есть, если какие-нибудь контурные карты вроде Hearts of Iron я еще принимаю, то другие контурные карты вроде Европа Универсалис, Третья Виктория, которая вот когда вышла? Недавно? Да ладно, ничего не отличается от второй практически, кроме багов. Ну, суть в том, то, что это не те эпохи, которые мне интересны. Мне интересны ближайшее прошлое, настоящее и будущее, поэтому цивилизация, в которой надо от каменного века, там вот это вот с палкой в магазин, мне не особо заходит. А вот, да, ты упомянул Stellaris, да, обожаю. Faster Than Light, мы уже как бы говорили, но это не то чтобы пошаговая игра, это игра с активной паузой. Ее можно назвать пошаговой, но очень отдаленно. Это опять же то, к чему мы перейдем, то, что буквально какая-то одна функция уже может придать игре какой-то дополнительный поджанр.
Совершенно противоположное ее понимание.
Да. Стоп. Что?
Ну, то есть, я тебе скажу, Faster Than Light — это игрушка, в которой ты управляешь кораблем и параллельно чинишь отсеки, крайне условно. Передвигаешься по космосу из точки А в точку Б. Но тут появляется пауза, и восприятие меняется.
И Стоянов говорит «минуты».
Да. И это уже не какой-то, в твоем понимании, зубодробительный космический экшен-полусимулятор, а
невероятные приключения Джоджо с остановкой времени. Серьезно.
Зависло!
Серьезно, на второй Dishonored есть мод, который при остановке времени делает эффект The World. Ну, то есть, суть в чем? Это уже, может быть, затрагивает какие-то детали реальной жизни, но я человек активный, поэтому у меня активности и в жизни хватает. Соответственно, если я сижу за компьютером, я, возможно, хочу посидеть и подумать. Ну, возможно, другой факт. То, что я, в принципе, люблю настольные игры. Может быть, одно идет от другого, или наоборот, или все-таки от реальной жизни, но практически все настольные игры, они, по сути, пошаговые, поэтому мне нравятся пошаговые компьютерные игры, потому что у меня всегда есть время обдумать свой ход, всегда есть время подумать, что я скажу по поводу родственников оппонента, если он внезапно захватит мою родную систему.
Подключайся к Доте, и у тебя будет шоу-импровизация. Ты будешь играть и говорить одновременно.
Я играю в «Сумерки Империи». Это примерно то же самое.
У меня в голове возник небольшой промежуточный итог. У нас разные предпочтения, и нам нужны разные проекты, разные игры.
Да, которые относятся, получается, к совершенно разным жанрам.
Которые и нужны для поиска того самого, что нам подойдет.
Ну и это, естественно, относится к любой категории людей. То есть, ну, каждому свое, всегда и везде. Столько жанров бы банально не существовало, если бы они не были никому нужны. Мы про это, кстати, еще немножечко попозже поговорим, возможно, в другом эпизоде, про жанры, оказавшиеся в наше время ненужными, и почему они такими стали. Но, повторюсь, суть в том, то, что жанров дофига и больше. Вот, давай попробуем для наших слушателей перечислить, какие вообще жанры есть.
Давай
вообще,
так.
Вообще стоит с самого начала задать то, что сейчас большинство игр имеют смесь жанров. И, возможно, копаться в этой субстанции...
В первопричинах.
В первопричинах, да. Хоть до скончания веков. И так и не докопаться. То есть, говорю, я могу найти там элементы платформинга в Думе, ты можешь элементы дейтинг-сима в Доте. И так далее, и тому подобное. Давай определимся именно с тем, что мы сейчас разбираем ключевые составляющие. То есть, возможно, чистых жанров нет. Но вот жанр шутера, с которого мы начали, он определяет возможность стрельбы с разных видов оружия, это может быть вот даже не огнестрельное.
Прости, я тебя перебью.
Да.
Он определяет ключевую механику игры.
Да.
Жанр — это то, что рассказывает о, скажем так, большей части наполнения.
Да, то есть то, что будет двигать тебя в основном.
Так всё, точно.
Все остальное — это просто какие-то дополнительные...
Вторичные развлечения.
Да, дополнительные надстройки, которые будут тебя завлекать. В шутерах основная механика — это стрельба. Бегай, стреляй.
В стекло не попади.
Засчитано, хорошо.
Какие у нас там еще передовые популярные жанры?
Не отклоняясь от предыдущего жанра, можно назвать следующий, но это в наше время скорее именно поджанр, из которого выросло много чего остального. Это экшен. Это жанр, который в первую очередь задействует рефлексы человека.
И показывают тебе нечто красивое.
Не обязательно. То есть, к примеру, осу разве показывают что-то красивое?
А осу — это экшен?
А чё, нет?
Вообще осу — это ритм-игра.
Да, но разве ее нельзя классифицировать как экшен? Тебе ведь нужно на время, попадая в определенные места, продвигать по нужной траектории кружочки.
Не, ну
для того, чтобы получать...
Если так классифицировать, то любая игра — это двигание мышкой-прицелом и тыкание левой и правой кнопки мыши.
Нет, ну здесь на скорость, я повторюсь, здесь задействуются рефлексы, то есть тебе нужно все это сделать вовремя, по нужным таймингам, и получить за это звание хорошего мальчика, давай это так назовем. Еще и под музыку. То есть ритм-игра — это уже поджанр, сформировавшийся из экшена.
Не знаю, лично у меня в голову при жанре экшен сразу приходит какая-нибудь Диабло, какой-нибудь Uncharted, то есть то, где...
Я поэтому и сказал, Влад, то, что это уже можно классифицировать как поджанр, потому что от него все пошло, и оно есть практически везде. С Uncharted, к примеру, тем же самым, да, ты отчасти прав, но только Uncharted — это в таком случае, давай перейдем уже сразу, это адвенчер. А жанр адвенчер — это игра, в которой можно исследовать мир, где есть какая-то история, где ты испытываешь эту историю от лица, или даже, допустим, если это от первого лица, напрямую из глаз протагониста, где ты в ней участвуешь. Ведьмак 3, по сути, тоже можно причислить к жанру адвенчер, но с элементами RPG и с элементами экшена, и до белого коленя. Мы уже обозначили то, что все современные игры — это мешанина жанров, поэтому не будем больше пока что на этом останавливаться.
Полностью согласен.
Разумеется, один из самых крупных жанров — это хорроры, но к нему мы, наверное, прикасаться уже не будем, потому что про хорроры у нас вышло два отдельных выпуска, где мы разобрали все, что только можно и нельзя. Поэтому вместо повторения самих себя предложим вам послушать эти два выпуска и узнать для себя много нового.
Ну давай перейдем к мальчиковским жанрам машинки.
Дейтинг-симы люблю.
Любишь, Никита, машинки? Играл в гоночки?
Машинки. Обожаю машинки. Шикарно.
Ну, здесь жанр говорит сам за себя. Если... ты, находясь в одной машинке, гоняешься с другой машинкой, то добро пожаловать, ты в гонках. Однако, если убрать машинку соперника и поставить абстрактное зарабатывание шекелей или какое-нибудь испытание на время, то у нас получится симулятор вождения.
Какой-нибудь
Евротрак-симулятор ты либо зарабатываешь деньги, либо перевозишь грузы, но ни с кем не соревнуешься.
Ну да, или месить грязь с пентайрством там же самым.
Да.
Ну, то есть ты сейчас перечислил два, считай, разных жанра. Это автосимуляторы и гонки. Несмотря на то, что и там есть машинки, цели-то по итогу разные.
Ну да, тебя развлекают разные вещи.
Притом даже нет, на самом деле, автосимуляторы, они могут быть совершенно разными. То есть они могут быть даже совмещены с гонками. И вот эти вот гонки, вроде какой-нибудь Гран-Туризмо 5, которые, ну, максимально симулируют,
угу.
Процесс управления, да, поведение, процесс управления машиной, их уже можно отнести именно просто к симуляторам. Как вот ты тоже уже упоминал, какая-нибудь арма, какой-нибудь флайт-симулятор. Это все игры, которые позволяют сымитировать с максимальной достоверностью какой-нибудь опыт. Они не нацелены на принесение вот какого-то мгновенного удовольствия. Это игра, которая либо служит для обучения человека, не знаю, управлением чем-либо, либо служит для максимально приближенного к реальному опыта для сидящего за компьютером.
Вот, кстати говоря, знаешь, почему продажи фарминг-симулятора в большем проценте приходятся на владельцев ферм? Не потому, что после двух безудержно веселых смен собирания кукурузы и картошки в поле хочется пособирать ее еще и в компьютере, а потому что... Нет. А все потому, что там настолько детально передано управление и классификация различной сельскохозяйственной техники, то, что на основе компьютерной игрушки многие фермеры выбирают, что приобрести для своего небольшого бизнеса.
Ну, как я и сказал, да, то, что они проводят обучение.
Да.
Точно так же я более чем уверен, то, что обучение управлению некоторыми самолетами может пройти через Microsoft Flight Simulator.
Но, уважаемые слушатели, не забывайте, хоть вас и давно не было в уличных гонках, если вы прошли какой-нибудь Need for Speed, не нужно гонять по всему городу на скорости 200 км в час.
Я думаю, мы сегодня запутаем всех, кого только можем, но... Получается, симуляторы затронули, узнали то, что многие из них используются для обучения. А что еще используется для обучения? Обучающие игры — это тоже жанр.
Вау!
Невероятно, правда? История, о которых невозможно молчать. Даже у Майнкрафта есть Educational Edition, которая на простых вот этих вот редстоуновых схемах учит детей схемотехнике.
Да.
Работе с самыми простыми логическими схемами.
К этому же можно приплести какие-нибудь игры-квесты.
Да. Правда, возвращаясь обратно к Майнкрафту, если в Minecraft Educational Edition не убрали возможность сломать дерево кулаком, то обучение выйдет так себе. Продолжай, пожалуйста.
В моем детстве была замечательная серия игр про рыбку Фредди, и там были такие зубодробительные и, по моему мнению, нелогичные задачки, что я вырос идиотом.
Потому что я их не прошел.
Да.
Так может, это не задачки были плохие?
Все возможно.
Кроме прохождения этой игры.
Проходил «Братьев-пилотов»
когда-то? Да.
«Холодильник» помнишь?
Помню. Страшно.
Да. Вот сейчас эти самые, как их там, зумеры сохнут по Элеонорам, а мы ненавидим «Холодильник» из «Братьев-пилотов». Братьев.
Согласимся. Но знаешь, в чем мой секрет?
Mm.
Почему? Я в детстве, да, я проходил достаточно много квестов. Хочешь знать, в чем мой секрет?
В чем?
Я делал это по прохождениям. Ну, ладно. Думать обучились, осталось научиться что? Правильно, ходить. Потому что есть еще жанр экзергейминг. Это тот самый, в котором используются различные моушн-контроллеры, и где тебе нужно бегать, прыгать, танцевать, совершать какие-либо движения перед датчиком, для того, чтобы все это считывалось в игре. То есть это любые игры, имитирующие какой-то фитнес-тренинг, спортивные соревнования, что угодно. То есть ты в игровой форме просто-напросто поддерживаешь свою форму физическую.
Сейчас на этом базисе строятся вообще все игры для шлемов виртуальной реальности.
Да, кстати, это тоже практически как отдельная категория идет. То есть игры в виртуальной реальности, где тебе тоже периодически надо там двигать руками, ногами, даже ходить, представляешь, Влад, вставать со стула.
Ужас, я играю только в сидячем режиме.
Вот он, посмотрите, 50-й полковник в батле.
Дальше, не отходя далеко от консолей и сторонних платформ, помимо нашего боярского ПК,
файтинги. Одного на двоих.
Это файтинги, которые очень популярны на консолях. Что нужно делать в файтинге, где файт — это драться? Никита.
А? Я не слушал. Ну, очевидно, нужно драться.
Да. Различные около, иногда симулятивные, иногда аркадные проекты, где нужно побить своего оппонента. Без какого-то суперсюжета, продуманных концепций бытия. Вы просто соревнуетесь, получаете удовольствие.
И давай снова зацепим эту тему. Это тоже относится к поджанру экшен, потому что там тоже нужно совершать рефлекторные действия вовремя, с определенной комбинацией.
Да, и это же аркады, потому что в том же Mortal Kombat тебе могут сломать все, что можно сломать, прошить лазером и бросить в тебя ракеты, но потом буквально через секунду ты встаешь как ни в чем не бывало и продолжаешь битву.
Да, тоже верно. То есть, ну, как ты уже сказал, Mortal Kombat, Street Fighter, всякие симуляторы ММА. По сути, все, что установлено в коленках.
Вот, кстати, а про ММА? Там-то как раз-таки все более-менее реалистично.
Ну, это спортивные симуляторы. Нужно ли их относить как отдельной категории, а не просто к категории симуляторов? Боюсь, это не в моей компетенции.
Ну, это как поджанр. Симулятор есть симулятор.
Ладно, давай. Жанр на три веселых буквы.
ММО.
Верно. То есть это возможность одновременной игры с большим количеством игроков, чаще всего в кооперативе ради, ну, прохождения всяческих игровых уровней, подземелий, боссов, прочего, совместного же заработка лута, который можно надевать на себя, который можно продавать буквально на бирже. То есть там внутри игры есть даже своя экономика. В большинство ММО можно играть бесплатно, но при этом, если ты хочешь что-то купить, то ты либо платишь реальные деньги, либо долго и муторно копишь на то, чтобы купить какую-то вещь, и, как правило, на торгах. То есть ты даже сам за нее можешь выставить ценник. Там есть практически всегда своя собственная экономика, которую даже некоторые умудряются сломать.
Ну, первоочередно, это все-таки взаимодействие между игроками. Отличительная особенность ММО — это вынужденная кооперация с другими людьми. Я, например, не так давно подсел на The Elder Scrolls Online, хотя я не люблю людей, но что-то меня зацепило. И там ты даже торговать на так называемой бирже не можешь, пока не вступишь в какой-то альянс.
То есть гильдию.
Да.
И там обязательно надо будет взаимодействовать с людьми.
Ну, нет, в моем случае, потому что я написал, я приношу вам деньги, вы меня не трогаете. Мне сказали, хорошо.
А, вот даже так. Ну, и, наверное, еще одна тоже неотъемлемая часть ММО — это player versus player.
Конечно.
То есть сражение с другими игроками.
Ты же 400 часов выбиваешь лучшую курточку, которая светится желто-фиолетовыми цветами, точишь ее на дополнительный урон магический, физический, стихийный. Это же нужно ради чего? Ради самоутверждения. Потому что таким образом, при помощи этой курточки, я тебя победю один на один.
Так, ну а вот я, к примеру, в ММО играл не сильно много. Мой опыт ограничивается только Knights of the Old Republic. И то, не сильно много. Да, мне понравилось, но времени на такие игры у меня лично просто-напросто нет. Вот подобный уровень взаимодействия, то есть PvP между игроками, оно что-то вообще приносит? Или это чисто помериться курточками?
ММО — это сами по себе большие и поделенные на различные структуры и занятия проекты. Ты можешь заниматься прохождением сюжета, чистить какие-то данжи особо сложные, то есть познавать PvE-контент.
Player versus environment.
Да, против искусственного интеллекта.
Да, игрок против окружения.
Либо, если тебе очень нравится ломать чужие лица, то ты можешь забить на все и заниматься только PvP. И там будут свои награды, свои фишки, свои способности, прокачки, предметы. То есть, чем ты занимаешься, то у тебя и развивается.
Ну да, у некоторых это даже вполне может превратиться в работу. Тот же самый EVE Online вполне может приносить реальные деньги игроку. Правда, сколько часов в это надо вбухать и насколько постоянно там надо будет находиться, уточнять, наверное, не стоит.
Для понимания людей, не знакомых с вселенной EVE, если вы даже на российских серверах зайдете в игру, проведете там какое-то количество времени, освоитесь и захотите попасть в гильдию, ну, не в гильдию, а в корпорацию, то у этой самой корпорации будет отдельный реальный игрок, сотрудник службы безопасности, который будет пробивать ваш аккаунт, ваш корабль, где он летал, с кем он взаимодействовал, и не являешься ли ты вражеским шпионом, который хочет под видом новичка вторгнуться к ним и украсть у них какие-нибудь корабли или кредиты?
Потому что, как уже и сказали, практически в каждой ММО есть своя собственная экономическая система, внутриигровая, которая иногда может быть ничуть не легче нашей реальной. Ты просто когда начал говорить, вот типа для слушателей, которые не знают, что такое EVE Online, я думал, ты сейчас скажешь, типа, представьте Excel-таблицу в космосе. Что недалеко на самом деле от правды. Ладно, продолжим допытывать тебя, потому что, если я все правильно знаю, то этот жанр тоже к тебе больше относится. Музыка.
Я в свое время, увидев такую игрушку, как Guitar Hero и Rock Band, натурально захотел приобрести себе консоль, потому что это какое-то время был...
Консольный эксклюзив.
Так точно. И специально для него даже выпускался контроллер в виде гитары, где ты левой ручкой зажимаешь клавиши, а правой дергаешь струну.
Вот нет бы нормальную гитару купить. Зачем вот таким вот маяться? Давай я сейчас включу вот старого ворчливого деда.
А в конечном итоге ты будешь полностью прав. Весь хайп на Guitar Hero кончился, за сколько там, за лет 7 или 8, сейчас вторичный рынок контроллеров в виде этих гитар просто переполнен, они никому не нужны, всем это надоело, и лучше, правда, научиться играть на настоящей гитаре, нежели тратить время и средства на подобные вот аркадные развлекухи.
Опять же возвращаясь, то есть мы постепенно, я думаю, будем все, о чем сказали, привязывать. Осу, о котором мы спорили, что это экшен, ритм-игра или что такое, это тоже музыкальный симулятор в какой-то степени. Он не симулирует сам по себе игру ни на каком инструменте.
Нет, там есть мини-игры а-ля банджо. Ты нажимаешь на кнопочки и якобы издаешь разные звуки на банджо.
Извините, Владик ошибся. Не на банджо, а на бонго.
Че еще?
Да вечериночные игры.
Ну,
это то, да, во что можно поиграть в совершенно любом состоянии тела и духа. Главное — собраться большой компанией. Главное, чтобы они были в таком же состоянии, как и ты сам. И главное, чтобы происходящее на экране было максимально простым. Чтобы не то, что даже ребенок, а даже твой внутренний ребенок смог понять, что вот если ты сейчас напишешь у себя в смартфоне на приложении смешное слово, которое будет выведено на большой экран, и оно окажется смешнее, чем слово соперника, то ты молодец.
Вся линейка Jackbox Party передает привет.
Да, я, собственно, об этом и говорю. То есть это просто какие-то максимально простые игры на развлечение компании. Там даже как таковой сложности никакой нет. Они просто дают игрокам какие-то задачи, которые надо выполнить. Но тот же самый Mario Kart. Он имеет определенный соревновательный элемент, то есть там придется постараться.
Мне в голову приходят игрушки типа Gang Beasts или Cooking Simulator или симулятор переезда. Это такие игрушки на одном экране, где ты можешь просто раздать своим друзьям по контроллеру, и вы творите какую-то невнятную дичь, смеясь толпой.
Да. Но можно ли это отнести в таком случае к аркадам?
Ну, там от симуляторов одно название. Да, там все крайне аркадно. Другой момент то, что они содержат элементы пазла в случае с симулятором переезда и симулятором готовки, и элементы файтинга в случае с Gang Beasts, потому что тебе нужно вырубить куклу оппонента и скинуть ее там за карту.
Опять же, потому что пати-геймы — это все-таки поджанр, но который объединяет множество других игр в единое целое. То есть, да, это может быть какой-то файтинг, это может быть какая-нибудь аркада, это может быть какой-то симулятор, это могут быть гоночки. Но это все равно так или иначе пати-геймы.
Да.
Ну, я долго ждал этого жанра, я долго к нему подводил. Давай, платформеры.
Ну, все скрывается в самом названии. Платформер. Нужно прыгать по платформам. Элементы платформинга, в принципе, сейчас есть практически в каждой игре.
Ну, то есть, по сути, это игра про какое-то преодоление препятствий, не обязательно про какие-то там воздушные платформы. Можно ли в таком случае приравнять к платформерам какой-нибудь скачи-мачи, вроде как их там, Broforce?
Ну, да.
Что еще? Контру, опять же, та же самая, вспоминаем, да. Древнее-предревнее старье.
Можно и... Как они называются? Там, где ты сначала вперед бежишь, потом назад, возвращаешься, постоянно исследуешь, открываешь.
Doom Eternal.
Я тебя люблю, кошмар.
Ультра-кошмар.
Нет, серьезно, как называется этот жанр?
Метроидвания.
Да, да. Практически в каждой метроидвании тоже есть элементы платформинга.
А, ну вот, раз упомянул, поясняй тогда, что такое метроидвания.
А метроидвания — это платформер с возвращением назад.
Ну, не совсем правильно.
Ну ладно, метроидвания предусматривает постепенное открытие новых возможностей на определенной локации. То есть ты...
И эти возможности будут давать тебе...
Новые возможности для...
Посещения новых мест на уровне.
Да.
С возвращением в эти самые места. То есть локация, она постепенно с твоим прогрессом по игре будет открывать для тебя все новые и новые места, в которых ты будешь находить все новые и новые вещи, которые будут помогать тебе двигаться дальше, находить больше...
Никита, является ли данный жанр копиркой Immersive Sim?
Нет.
Почему?
Потому что это не Immersive Sim. Там нет никаких элементов погружения, нет ничего, что погружает тебя в мир.
Не, но это...
Когда я смотрю на любую игру серии Metroid, я не могу погрузиться в нее.
Ну, потому что она японская, ты не любишь.
Да нет, боже, даже не про это разговор. Это просто сайд-скроллер с... Я сейчас скажу, как... Этот самый, как типичный зумер, сайд-скроллер с элементами бэктрекинга,
ну,
на соевом
да.
молоке.
Я просто забил свою голову вышедший в конце января Atomic Heart, которую все обзывали Immersive Sim'ом.
Да я тебе... Можешь не продолжать, я сразу тебе скажу, почему все ее называли Immersive Sim'ом. Потому что она изначально подавалась так, потому что подавалось то, что она была вдохновлена Биошоком, проем 2017 года и так далее и тому подобное.
Вот, но там разработчики имели в виду сюжетно-лоровое... Сюжетно-лоровое наполнение, а не геймплейное. Геймплейное — это вообще ни разу не Immersive Sim. Но вот у меня вопрос. Я не один раз проходил Bioshock, а где там Immersive Sim? Я просто, опять-таки, играл в тот же самый Dishonored, который ты мне советовал, в какой-нибудь Deathloop, где ты забегаешь на локацию, у тебя есть цель, добивайся ее как хочешь. Вот хоть справа, хоть слева, хоть снизу, хоть сверху, хоть наперекосяк, хоть боком, хоть задом. Как угодно. В Биошоке у тебя вот есть задача, ты идешь по коридору из пункта А в пункт Б. Выполнил задачу, потом из пункта Б в пункт С. Где там иммерсивность? Или иммерсивность — это прописанность мира и лора, в который ты веришь? Так тогда Disco Elysium — это тоже Immersive Sim, потому что я верю в мир, потому что он классно прописан и работает по своим правилам заданным.
Ну, то есть ты можешь во время игры представить себя на месте запойного алкаша?
Отличия будут.
Ну, вот ты ответ на твой вопрос. Все это сон собаки, а Immersive Sim — это то, что мы сами себе надумали. Несуществующий жанр. Нет, на самом деле это не так. Я сейчас, если что, пошутил.
Да, я понимаю.
Но тот же самый Deathloop, который ты привел, это плохой Immersive Sim, потому что... Это плохая игра в принципе, я лично считаю.
Ну, то, что это...
И там очень плохая...
Она неплохая, она, скажем так, посредственная.
Ну, посредственная, да.
С точки зрения как раз-таки иммерсивности, тебя, можно сказать, выпускают в маленький открытый мир.
А возможностей-то в этом маленьком открытом мире сколько?
Да там можно залезть практически в каждый домик, в каждое окошечко, подобрать каждую бутылочку, вшвырнуть в каждого противника.
Но при этом у нас вместо локаций с какими-то разными возможностями подхода к ним, просто какие-то открытые арены, на которой стоит толпа противников, с которыми ничего толком нельзя сделать, именно интересного, уникального.
Ну, можно их убить, можно обойти, можно отвлечь.
Вау, а где так сделать нельзя? Я имею в виду именно действительно какие-то возможности. Это, понятное дело, что это не основополагающая часть Immersive Sim, раз уж мы об этом заговорили. В первом Биошоке, во втором Биошоке такого нет. Infinite, он вообще Immersive Sim практически считаться не может. Но System Shock, от которого пошел Биошок, это вот именно что и Immersive Sim, потому что там...
Нет, System Shock без вопросов.
Да, потому что есть возможность разного подхода к совершенно любой ситуации, есть тонны аудиологов, предыстории, намеков на то, что будет дальше. Ну, насчет твоего влияния на историю ничего сказать не могу, потому что его нет. Но можно эту игру отнести к жанру Immersive Sim'ов. Там... Можно ли отнести Atomic Heart? Ну...
Нет, конечно. Я тебе, как человек, который дважды игру прошел, какой там Immersive Sim?
Хорошо, почему тогда Deathloop можно отнести к этому жанру?
Потому что в Deathloop твое присутствие на локациях влияет на развитие твоего... Господи, как бы обозвать-то? На прохождение по сюжету, развитие этого самого сюжета и истории.
Там что сюжет ты... линейный.
Сюжет линейный, но доходишь ты до его решения как раз-таки через попытки и эксперименты.
Которые тебе подсказываются в каждой катсцене, и от которых ты толком даже никак не можешь отклониться. Просто самостоятельно для разнообразия, и это по итогу ни к чему абсолютно не приведет.
Может быть,
к зарабатыванию внутриигровой валюты, получению новой пушки, бла-бла-бла.
Ну а без подсказок это было бы невозможно пройти, потому что игра выстроена не в нашем реальном мире, и было бы как с братьями-пилотами и холодильником. Хрен знает, по каким правилам он там работает и что вообще надо делать.
Но холодильник же мы как-то прошли.
Ну так и Deathloop мы прошли.
Так, ладно, все, закончили спорить. Давай наконец-то объясним нашим слушателям, что такое вообще Immersive Sim.
Никита,
попытаемся.
Никита, объясняй.
Нет, ты. Я не хочу.
Я тоже.
И знаю.
Я тоже.
Immersive Sim — наборный жанр, часто совмещающий в себе большое количество элементов других жанров. RPG, шутеры, стелс-экшен, там все может быть набито. Основной отличительной чертой Immersive Sim'ов является возможность преодоления внутриигровых препятствий просто огромным количеством способов на выбор самого играющего. Разработчики активно поощряют любые, даже незапланированные, ну, собственно, самими разработчиками действия, и возможность преодолеть препятствия даже не так, как изначально задумывалось, даже то, что не планировалось к возможному, это показатель очень хорошего Immersive Sim. Самих игр в жанре Immersive Sim немного, но практически все они являются одними из лучших игр вообще когда-либо созданных.
Получается, Immersive Sim — это некое дитя любви из хорошей истории, прописанного мира, многих возможностей.
И возможностей влиять своими действиями на этот мир. То есть это тоже мешанина жанров, да, но вот проблема в том, что мешанина эта настолько густая, то, что из нее вычленить, вот из чего конкретно она состоит, ну, практически невозможно.
Блин, ну вот в случае с тем же самым Dishonored'ом, там ты влияешь на мир, да, вообще без вопросов.
Да.
В случае с Биошоком ты вообще там ни на что
System
не влияешь.
Шоке в
System Shock'е
тоже
ни на что не влияешь.
Ну, там ты скорее влияешь на свои боевые столкновения, то есть в зависимости от того, что ты купил, что ты вкачал.
То есть изменения в геймплее тоже
можно
обозначить.
И маленькие сестрички вот эти вот тоже, собираешь ли ты их, спасаешь ли ты их.
А, ну да, там же две концовки еще.
Ага.
Ну ладно, хорошо, согласимся.
Так даже в Atomic Heart есть две концовки.
Но они там выбираются в строчке диалога.
Где-то я такое уже видел. Ах да, в Mass Effect.
Кстати, о симуляторах свиданий, да?
Да. РПГ.
Давай сразу обозначим. РПГ — это role-play-game, то есть игра, в которой ты отыгрываешь выбранную тобой роль.
Совершенно верно. Что у нас сейчас называют РПГ?
Все подряд.
Да.
Нет,
даже, и... да блин, это даже не то чтобы сейчас, когда эти игры только-только начали появляться, да даже первую Диаблу называли РПГ.
Ну, она экшен-РПГ.
Нет, ее называли именно РПГ. Там нельзя ничего толком отыгрывать. Там единственное есть, ну, диалоги, в которых ты ничего не можешь выбирать, ты просто можешь, типа, расскажи мне последние слухи, расскажи мне про то-то, расскажи мне про то-то, и все.
Там скорее отталкивались от того, что Diablo базировалась на Dungeons and Dragons, на очень бодром Dungeons and Dragons. Вот это создание персонажа, прокачивание очков способностей и твое именно боевое развитие, оно отталкивалось от ролевой игры. Ну, если оно отталкивается от ролевой игры, значит, это тоже ролевая игра, правильно? Правильно.
То есть большинство того, что сейчас пытаются назвать ролевыми играми, оно является смесью жанров, то есть экшен, РПГ. Что такое? Что с тобой? Что с лицом?
Знаешь, как из Ведьмака сделать по-настоящему ролевую игру? Купить своей женщине костюм Йенни.
А я думал, ягуар с виноградным днем намешать. Испытание травами.
Так, о чем это мы? Я бы обозначил РПГ и остановился на том, что это та игра, где ты определяешь судьбу своего героя. То есть непосредственно вмешиваешься в сюжетные перипетии.
Ну, вживаешься в его роль.
Да. Ты бы назвал какой-нибудь Skyrim полноценный RPG?
Нет, это экшен-RPG. Да. Я не могу назвать ее. То есть там придется именно мне самому устраивать такую лютую ментальную гимнастику и додумывать дофига всего за саму игру, чтобы вжиться в роль. Может быть, я соврал немножечко. Да, я вживался в роль, к примеру, в Skyrim, в том же самом. Ну, в любой, в принципе, The Elder Scrolls. Но это требовало моего, собственно, додумывания.
Но тебе
игра не давала мне того, что я желаю от нее для полного в нее погружения.
Но тебе почему-то не доплачивали как сценаристу, правильно?
Да, очень зря. Про пазлы мы вроде бы с тобой уже частично упоминали. Стоят ли они прям отдельного упоминания? Потому что да, это те же самые квесты.
Элемент, который сейчас пихают везде. Ее чаще используют как некая перебивка между основным геймплеем.
То есть это просто игра, логическая загадка какая-то.
Да.
Не всегда логическая. Не всегда загадка. Зачем я вообще про это вспомнил? Не знаю. Давай дальше. Как отдельный жанр, потому что оно на самом деле именно так и называется, можно выделить жанр real world. Это перенос каких-то реальных игр в игры виртуальные. То есть, ну, самое простое — симуляторы настолок, симуляторы каких-то карточных игр. Пинбол тот же самый, который на каждом старом компьютере все еще есть.
Такой же, правда, существовал. Капец.
Постоянно очень хочется пошутить про жанр мобильных игр, но и все практически можно... Ну, ладно, может быть, не все, может быть, самые-самые простые, примитивные, вроде вот этого вот «Три в ряд» и прочего.
Ну, опять-таки...
Обозначить жанром Simple Activity. Это просто убивалка времени, максимально простая, которая ни для чего абсолютно другого не служит.
Опять-таки, а чем это тебе не пазл? Вот в этом вся проблема жанров. Господи боже.
Да. Ну, к Simple Activity можно всякие разные игры тоже в таком случае причислить. Не только то, что можно отнести и к пазлам, да, как ты сказал. То есть это всякие там симуляторы кафе. Мобильные именно разные.
Угу.
Всякие симуляторы переодевания, типа XCOM 2.
Я вот на телефончике играю в Reigns.
Reigns.
Вот, Тиндер для королей. Смахиваешь вправо-влево.
Так вот, в очередной раз повторим святую истину. Жанров очень много. Даже все, что мы перечислили сейчас, мы постарались подобрать максимально большое количество. За некоторые даже очень сильно зацепились, ну, наверное, потому что очень любим. Но при этом все современные игры являются собой вот такой вот большой варочный котел, в котором этих жанров намешано огромное количество. А о том, как именно так сложилось, я предлагаю поговорить уже в следующем эпизоде. Надеюсь, без упоминания Doom Eternal с моей стороны.
Мы оба на это надеемся.
С вами были Никита Мурзин
и Владислав Атаманский.
До новых встреч.
Еще услышимся.